Сегодня мы изучаем 26-ю недельную главу Торы, которая называется «Шмини». Она приходится на 9-ю, 10-ю и 11-ю главы книги Левит, книги Ваикра. 26-я недельная глава «Шмини», книга Левит, главы 9-я, 10-я и 11-я. В 9-й главе описывается начало служения Аарона и его сынов во святилище. Описывается первое жертвоприношение, которое принесла эта первосвященническая семья. И вот здесь, в 9 главе, я хочу обратить ваше внимание на первые 7 стихов и на последние 3. Книга Левит, книга Ваикра, 9 глава, первые 7 стихов, и затем стихи с 22 по 24. «Восьмой день призвал Моисей Аарона и сынов его, и старейшин Израилевых, и сказал Аарону: возьми себе из волов тельца в жертву за грех и овна во всесожжение, обоих без порока, и представь пред лице Господне. И сынам Израилевым скажи: возьмите козла в жертву за грех, и тельца, и агнца, однолетних без порока во всесожжение, и вола, и овна в жертву мирную, чтобы совершить жертвоприношение пред лицем Господним и приношение хлебное, смешанное с елеем, ибо сегодня Господь явится вам. И принесли то, что приказал Моисей пред скинию собрания, и пришло все общество, и стало пред лицом Господним. И сказал Моисей: вот что повелел Господь сделать, и явится вам слава Господня. И сказал Моисей Аарону: приступи к жертвеннику и соверши жертву твою о грехе и всесожжение твое, и очисти себя и народ, и сделай приношение от народа, и очисти их, как повелел Господь. И далее, когда описывается, как все это было принесено, стихи с 22 по 24 венчают описание такими словами: «И поднял Аарон руки свои, обратившись к народу, и благословил его, и сошел, совершив жертву за грех, всесожжение, жертву мирную. И вошли Моисей и Аарон в скинию собрания, и вышли, и благословили народ, и явилось слава Господня всему народу. И вышел огонь от Господа, и сжег на жертвеннике всесожжение и тук. И видел весь народ, и воскликнул от радости, и пал на лицо свое». Я приглашаю вас сегодня стих за стихом рассмотреть прочитанный отрывок. Итак, первый стих. Сказано: «Восьмой день». Первый стих 9 главы книги Ваикра. «Восьмой день призвал Моисей Аарона и сынов его и старейшин Израилевых». Какой вопрос появляется? Восьмой день от чего или после чего? Давайте посмотрим на ближайший, на непосредственный контекст. Чем заканчивается 8 глава книги Левит? 8 глава, стихи с 33 по 36. С 33 по 36. «Семь дней не отходите от дверей скинии собрания, пока не исполнятся дни посвящения вашего. Ибо семь дней должно совершаться посвящение ваше. Как сегодня было сделано, так повелел Господь делать для очищения вас. У входа скинии собрания будьте день и ночь в продолжении 7 дней, и будьте на страже у Господа, чтобы не умереть. Ибо так мне повелено от Господа Бога. И исполнен Аарон и сыны его все, что повелел Господь через Моисея». Итак, 8-й день от начала процедуры посвящения Аарона и его сыновей на священническое служение. 8-й день произошло то, что описано в 9 главе книги Левит. То есть, ответ понятный. Вот столько длилось посвящение, 7 дней, и на 8-й можно было уже приступить к жертвоприношению. Интересно отметить, что в 8 главе, хотя там жертвы приносились, но приносил их кто? Моисей, не Аарон. Аарон ни разу не приносил жертву. И вот здесь впервые в новопостроенной скинии первый первосвященник Аарон должен был принести свою первую жертву. Особая значимость момента. Но интересно задать другой вопрос. Почему именно на восьмой день? Всевышний мог сколько угодно процесс числом дней определить. Правда? То есть, что по окончании семи дней посвящения коэнов, священников, это понятно, но почему Бог так распорядился? Если посмотреть, где встречается в Торе словосочетание «восьмой дней», «восьмой день» или «восемь дней», до этого момента в нашем чтении, то мы найдем довольно ограниченное число упоминаний. Чем был характерен восьмой день? Вот первое упоминание в книге «Бытие», книга «Берешит», 17 глава, стихи с 10 по 12. Прочитаем. Книга «Бытие», 17 глава, стихи с 10 по 12. «Сей есть завет мой, который вы должны соблюдать между мною и между вами, и между потомками твоими после тебя. Да будет у вас обрезан весь мужеский пол». Обрезывайте крайнюю плоть вашу, и сие будет знамением завета между мною и вами. Восьми дней от рождения да будет обрезан у вас в роды ваши всякий младенец мужеского пола, рожденный в доме и купленный за серебро у какого-нибудь иноплеменника, который не от твоего семени. Итак, вот впервые восьмой день, это понятие связано с обрезанием. А обрезание связано с чем? Заветом. Заветом. То есть, семь дней ребеночек был вне завета, а на восьмой приобщался официально к обществу Господню. То есть, мы видим, что восьмой день – это время особого посвящения человека Господу. Еще один случай использования фразы «восьмой день» – это книга «Исход», 22 глава, 30 стих. Книга «Исход», или, как традиционно, книга «Шмот», 22 глава, 30 стих, сказано: «Тоже делай с валом твоим и с овцою твоею. Семь дней пусть они будут при матери своей, а в восьмой день отдавай их мне». Чем здесь восьмой день значим? То же самое, что и в предыдущем случае. То есть, животное на восьмой день посвящается Господу. Становится Господним. Посвящается Господу, в данном случае, в качестве жертвоприношения. То есть, вот эти два предыдущих случая, упоминания о восьмом дне, общими характеристиками обладают. Восьмой день – это день посвящения, когда существо переходит как бы в новое качество, в новый статус. Вот как об этом мыслят и современные, и некоторые менее современные исследователи Торы. Например, в комментарии Гирша написано: символическое значение восьмого дня, следующего за семью последовательными днями. Такой счет семи дней символизирует завершение фазы прошлого, в то время как восьмой день представляет собой новое начало на более высоком уровне по сравнению с тем, что было раньше. Это начало более высокой октавы, если можно так выразиться, пишет он. Так и здесь. Семь последовательных дней, которые коэны провели перед входом в шатер собрания, символизируют завершение личной, индивидуальной фазы жизни людей, которые были призваны к священническому служению. На восьмой день они вступают в новую, более возвышенную фазу жизни, посвященную Богу и служению народа. Итак, идея восьмого дня, которая прослеживается в нескольких местах Священного Писания, это именно, как мы выяснили, идея выхода на новый уровень, посвящение Богу в новом качестве. Вот как об этом пишет современный исследователь Ари Барац. этим описанием первого богослужения в Скинии после семидневной подготовки священников начинается недельное чтение Шмини. К этому времени с момента исхода прошел ровно один год. С момента исхода из Египта. Читаем в книге «Исход», в книге «Шмот», 40 главу, 17 стих. «И было в первом месяце второго года, в первый день месяц, был воздвигнут шатер». Это совпадение трудно признать случайным, пишет исследователь. Скиния давно была построена, и Всевышний мог бы и раньше повелеть начать жертвоприношение. Но он явно приурочил начало служения к первому Нисана. Чем значимо первое Нисана или первое Авива? Первого Нисана евреи получили заповедь, заповедь исчисления времени. Сказано, месяц сей да будет у вас начало месяцев, да, книга Исход пишет. А через год первого же Нисана началось регулярное ежедневное жертвоприношение в Скинии. Пожелание Всевышнего, чтобы прошел ровно год, говорит о том, что годовой цикл несет в себе определенный религиозный смысл. И литургический год начинается, опять-таки, с какого месяца? С Нисана. Этот месяц да будет у вас первым месяцем. То есть, Бог литургическое служение, служение во святилище начинает с первого дня первого месяца. Дальше. Но при этом знаменательно также и то, что тот годовой цикл, который обновился в этот первый день первого месяца, привязан теперь еще и к восьмому дню. То есть, жертвоприношения уже происходили. Моисей семь дней приносил жертвы. А вот только на восьмой первосвященник и первосвященническая семья вступает в права. Так вот, дальше пишет Ари Барат. Одновременно был и восьмым днем, то есть днем, символизирующим собой как раз выход. В результате, пишет он дальше, в результате греха первого человека, совершенного в субботу, восьмой день так и не настал. Ну, делаем паузу. Это нам нужно будет отдельно разбирать. Если смотреть хронологию первой и второй и далее глав книги Бытие, то человек был когда сотворен? Шестой день. Дана была заповедь ему плодиться и размножаться тоже в шестой день. Потом наступил седьмой. А дальше счет дней не ведется. Потому в иудейской традиции считается, что грехопадение произошло когда? В субботу. В субботу, да, вот. Тогда, когда Господь как раз-таки пришел, чтобы в прохладе дня пообщаться со своим народом, после синагогального богослужения, вот, служба в синагоге закончилась, потом общение, трапеза там и так далее, а они вот в это время уже согрешили. Это еврейская традиция. Здесь есть некоторые косвенные свидетельства этому, исходя из того, что идет порядковое указание нумерации дней, а больше ничего нету. То есть, фактически, история зациклилась. То есть, наступил седьмой день, а потом снова первый вместо восьмого. Вот такая идея. И дальше читаю. В результате греха первого человека, совершенного в субботу, восьмой день так и не настал. После той субботы наступил первый день недели. Поэтому восьмой день символизирует в иудаизме прорыв в святость. То есть, когда именно человек выходит на новый духовный уровень, не остается на уровне греха. Таким образом, приурочив восьмой день священнических приготовлений к новолетию, Всевышний как бы показывал, пишет дальше исследователь, что священная история, история Израиля, история Скинии и храма, то есть история пришествия Шехины, сияние славы, ее последующего изгнания, это история в собственном смысле слова, это движение к истоку, как к результату. И еще небольшая цитата из комментария Тора из Циона. «День восьмой – это намек на восьмой день творения, который наступает в момент успешного завершения нашей истории, которая вся не завершившийся седьмой день. Мишкан, то есть святилище, посольство этого будущего идеального мира, поэтому войти в него можно только на восьмой день. Итак, есть ответы такого простого контекстуального плана, есть ответы ассоциативного плана, ответы богословского плана и так далее. Вот все, что связано со Скинией, это рассказ о времени и пространстве, где Бог реализовывает свою волю без каких-либо искажений. И потому восьмой день – это именно время, когда история может дальше продолжаться, когда началось искупительное служение, когда можно все вернуть к истоку и вернуть на землю потерянный рай. Это был первый стих. Читаем дальше второй. Книга Левит, 9 глава, стих 2 говорит: «И сказала Аарону, возьми себе из волов тельца в жертву за грех и овна во всесожжение обоих без порока и представь пред лице Господне». Почему сказано «возьми себе»? То есть Аарону идет обращение, к Аарону идет обращение. «Возьми себе». Комментарий Тора из Циона говорит: «возьми себе», то есть «за свои деньги». «За свои деньги для своего искупления». Ну, представьте, где он мог еще взять жертвенное животное? То есть, либо купить, либо взять из своего стада. Но в любом случае, возьми себе, значит, именно в качестве своей собственности. На свои деньги для своего искупления. И давайте теперь сравним с третьим стихом, со следующим. Левит 9, глава 3 стих. «И сынам Израилевым скажи, возьмите козла в жертву за грех, и тельца, и агнца однолетних без порока во всесожжение». Здесь сказано «возьмите» множественное число. Что это означает? Вновь комментарий Тора из Циона говорит: «Жертвы за Израиль делаются на общественные деньги, ежегодный сбор полушекеля с каждого военно обязанного мужчины». Напомним, о чем идет речь. Книга Исход, 30 глава, стихи с 13 по 16. Исход 30 глава, с 13 по 16. «Всякий, поступающий в исчислении, должен давать половину сикля, сикля священного, в сикле 20 гер, пол сикля приношения Господу. Всякий, поступающий в исчислении от 20 лет и выше, должен давать приношение Господу. Богатый не больше и бедный не меньше, пол сикля должны давать приношение Господу для выкупа душ ваших. И возьмите серебро выкупа от сынов Израилевых и употребляйте его на служении скинии собрания. И будет это для сынов Израилевых в память пред Господом для искупления душ ваших». Вот этот налог, который собирался, он именно был для служения скинии собрания. Поэтому фраза «возьмите» означает вот именно на общественные средства, на те средства, которые жертвовались для служения скинии. Читаем дальше. Книга Левит, 9 глава, стихи 4, 5 и 6. 4, 5 и 6. «И вола, и овна в жертву мирную, чтобы совершить жертвоприношение пред лицом Господним и приношение хлебное, смешанное с елеем, ибо сегодня Господь явится вам». Вот еще одна особенность восьмого дня. «Сегодня Господь явится вам». Пятый стих. «И принесли то, что приказал Моисей пред скинию собрания, и пришло все общество, и стало перед лицем Господним». Попытайтесь представить себе эту картину. В центре стана израильского стоит святилище, дальше идут палатки колена Левия, и вот все общество собралось для того, чтобы участвовать в этом служении. И шестой стих. «И сказал Моисей, вот что повелел Господь сделать, и явится вам слава Господня». Итак, святилище построено, святилище собрано, все предметы расставлены, все установлено. Но слава Господня еще не сошла. И семь дней служения уже идет, а Господь еще не явился. Вот как об этом пишет средневековый комментарий Раши. Он говорит: «На протяжении семи дней уполномочения, когда Моше возводил скинию и совершал в ней служение, Шехина, то есть сияние славы, в ней не пребывало. И сыны Израиля чувствовали себя посрамленными и говорили Моше: «Моше, учитель наш, все усилия и труды наши для того, чтобы Шехина пребывала в нашей среде, и тогда мы знали бы, что искуплен наш грех, совершенный золотым тельцом». То есть, все усилия наши не принесли никакого результата. Вот. После того, как народ согрешил против Господа и сделал золотого тельца, тогда Господь сказал: «Я с вами больше не пойду». Помните? «Я не пойду». И Моисей стал ходатайствовать перед лицом Господним, и в результате Всевышний обещал: «Пойду с вами». И вот нужно сделать то, и то, и то. И когда и средства были собраны, и мастера поработали, и когда все было готово, и вот это переносное сооружение было поставлено, и все предметы внутри, 7 дней проходит, служение уже идет, а сияния славы нету, Господь не является. И дальше Раши говорит: «Поэтому он сказал им: то, что повелел Господь, исполните, и явит себя вам слава Господня». То есть, лишь после жертвоприношений, совершенных Аароном. Нам надо попытаться понять настроение народа. Попытаться понять настроение народа, потому что с тех пор, как вот был грех у горы Синай, они там в течение года занимаются строительством храма, они устраивают в порядке стан, все полностью готовят для того, чтобы началось служение. Но служения нет. И вот все находятся в этом напряженном ожидании. И когда Господь им говорит: «Когда вы сделаете, как Господь повелел, когда вы принесете вот такую, такую, такую иную жертву, тогда Господь вам явится», естественно, все пришли. Все общество Израиля пришло для того, чтобы посмотреть на это чудное явление. Мы вернемся к вопросу о том, каким образом Господь себя показал. Ну, а теперь читаем далее 7 стих. Книга Левит, 9 глава, 7 стих. «И сказал Моисей Аарону: приступи к жертвеннику и соверши жертву твою о грехе и всесожжение твое, и очисти себя и народ, и сделай приношение от народа, и очисти их, как повелел Господь». Итак, в 7 стихе указывается, что для того, чтобы Господь явился, необходимо сделать что? Очистить, в первую очередь, первосвященника. То есть, если не очистить первосвященника, тогда невозможно очистить народ. То есть, первосвященник не сможет очистить народ. Тогда Господь не сможет явиться. Тогда Божьи планы, Божьи обещания: «И устроят они мне святилище, и буду я обитать посреди них», книга Исход 25:8, не осуществится. Так, еще раз 7 стих. «Соверши жертву твою о грехе, всесожжение твое, и очисти себя и народ, и сделай приношение от народа, и очисти их». В комментарии Санчина об этом сказано так: «Аарон приносит искупительную жертву за самого себя, чтобы, очистившись от греха, просить об искуплении греха народа. С его искупления начинается искупление народа». Здесь открывается очень важный принцип. Служитель, который сам грешен, будет служить препятствием для благословения тех, кому он служит. Он будет служить препятствием и помехой на пути Божьего благословения для тех, кому он служит. Потому на служителей возложена особая ответственность. В первую очередь заботиться о том, чтобы канал был чистым, чтобы не было никакой помехи, чтобы не было никакого препятствия. Еще раз, с его искупления начинается искупление народа. Но интересный вопрос: почему первое жертвоприношение Аарона за себя начинается с тельца? Абсолютно верно, абсолютно верно. Как пишет Раши, это имеет целью сообщить, что святой благословен он сказал ему. Посредством этого тельца дарует ему искупление за совершенное им с тем тельцом. То есть грех золотого тельца, который имел место у горы Синай, в результате чего скрижали были разбиты и договор официально был расторгнут. Как сказано, я бросил и разбил скрижали пред лицом вашим. Вот с тех пор в народе жила эта неуверенность и страх. Что будет дальше? Не оставил ли нас Господь? И Аарон должен был принести тельца для искупления своего греха. И вот дальше после очищения Аарона он мог совершать служение очищения грехов за других. И вот когда все было сделано, и эта процедура подробно описана в 9 главе, мы опускаем технические части, подходим теперь к 22 стиху 9 главы. Левит 9:22. «И поднял Аарон руки свои, обратившись к народу, и благословил его, и сошел, совершив жертву за грех всесожжений и жертву мирную». Итак, что сделал Аарон? Поднял руки и благословил народ. Что значит «благословил»? Значит, произнес какие-то слова. Это слова, которые записаны в книге «Числа», в книге «Бамидбар», 6 глава, стихи с 22 по 27. «Числа», 6 глава, с 22 по 27. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи Аарону и сынам его, так благословляйте сынов Израилевых, говоря им». Да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Так пусть призывают имя мое на сынов Израилевых, и я благословлю их. Обетование. Если священники произнесут вот эти слова, если они вот так, вот такими словами будут призывать Божье имя на сынов Израилевых, тогда что произойдет? «Я», — сказал Всевышний, — «тогда я благословлю их». Но проблема-то заключается в том, что Аарон недостоин того, чтобы благословлять Израиля, поскольку он, будучи предводителем Израиля, изготовил им этого золотого тельца. Он согрешил. И потому появляется вопрос о том, каким образом этот грешный человек, этот первосвященник, сможет стать каналом благословения для народа. То есть, иными словами, при каких условиях его слова в действительности будут подтверждены Божьим действием, и его пожелание благословения – станет реальностью благословения для народа. Ответ мы уже с вами знаем. Только тогда, когда священник очистится, когда его грех будет искуплен, когда он принесет жертвоприношение за свои грехи. Перед этим в 8 главе рассказывается и описывается, как Моисей и его сыновья возлагали руки на головы жертвенных животных. Помните ли вы, что происходило в момент возложения руки? Исповедание грехов. То есть на протяжении 7 дней они исповедовались в своих грехах. Они должны были все вспомнить, они должны были все проанализировать, они должны были полностью исповедаться, полностью очиститься перед Господом, и потом вот теперь уже самостоятельно принести эту жертву, начиная с Аарона. И вот тогда, тогда, и только тогда Господь может приложить свою силу к этим словам. Вот что написано в 23 стихе, 24 9 главы книги Левит, которыми заканчивается это повествование. «И вошли Моисей и Аарон в скинию собрания, и вышли и благословили народ». То есть теперь уже вдвоем. Вначале Аарон сказано, потом они заходят к Господу туда, в дом Господний, выходят и вдвоем благословляют. «И явилась слава Господня всему народу. «И вышел огонь от Господа, и сжег на жертвеннике все сожжения и тук, и видел весь народ, и воскликнул от радости, и пал на лицо свое». Теперь становится немножко понятно, почему именно такая была реакция. Скажите, когда вы видите, как молния с неба испепеляет что-нибудь на земле, какие чувства вас наполняют? Как правило, прямо противоположные чувствам, которые здесь у народа описаны, да? То есть, представляете, огонь вышел и сжег эту жертву. И народ вместо того, чтобы испугаться и убегать, и спасаться, народ что делает? Воскликнул от радости, потому что они этого ждали. То есть, скиния была построена, как мы читали в комментарии Раши, а Бога не было. То есть, Бог никак не проявлял себя, Божье присутствие не являлось. А вот здесь, когда все было по описанному сделано, когда священники очистились, когда за народ жертва принесена, вот тогда явилась слава Господня. Здесь очень интересный момент есть в описании того, как Аарон благословлял народ. Я читаю по комментарию Гирша. «Руки наших коэнов, наших священников, не наделены какой-либо силой». Когда сказано, что вот нужно поднимать руки, или что Аарон поднял руки, да? «Они не наделены какой-либо силой, чтобы даровать благословения. И, видимо, по этой причине слово «его руки» в подлиннике пишется в его неполной форме. То есть, без буквы «йод» между «далит» и «вав». То есть, должно быть так. «Йод», «далит», «йод», «вав». «Ядай» – множественное число, «руки», «его руки». А вот среднее «йод» отсутствует в тексте Торы. То есть, когда вы читаете печатный текст Торы, то там написано, как вот в подлиннике, а потом в скобочках правильное написание с буквой «йод», как полагается. Но текст, в тексте Торы отсутствует эта одна буквочка. И, я читаю еще раз, видимо, по этой причине фраза «его руки» пишется в неполной форме. Все, что может и должна сделать рука священника, это указать на небо, на Бога, который обещал благословение. То есть, здесь открывается очень важный урок о том, что священник сам благословение не может дать. То есть, у него и рук-то толком нету. То есть, руки описаны, кажется, недостаточно для того, чтобы все соответствовало грамматике. Он только может указать, он поднимает руки и обращает внимание людей на Бога, и Господь посылает благословение. Очень сильно отличается от язычества, где священнику как раз-таки целуют ручку, потому что, как говорится, благодаря этому физическому контакту происходит якобы благословение. Здесь наоборот. «Я благословлю», говорит Всевышний. И даже при описании того, как Аарон участвует в этом процессе, описано так, чтобы принизить роль человека и возвысить роль Бога. В книге пророка Малахии, во второй главе, в первых двух стихах написано, Малахии, вторая глава, первые два стиха. «Итак, для вас, священники, это заповедь. Если вы не послушаетесь, и если не примете к сердцу, чтобы воздавать славу имени моему, говорит Господь Савов, то я пошлю на вас проклятие и прокляну ваши благословения. И уже проклинаю, потому что вы не хотите приложить к тому сердце». То есть, если священник произносит благословение, то оно может не иметь вообще никакой силы, поскольку он грешен. Если вы не хотите приложить к тому сердце, если вы не послушаетесь, если вы грешны, если вы Богу непослушны, то тогда ваше служение не принесет никакой пользы. Основой Божьего благословения является то, что описано в 6 стихе. «И сказал Моисей, вот что повелел Господь сделать». Имеется в виду вновь Левит, 9 глава, 6 стих. «Вот что повелел Господь сделать, и явится вам слава Господня». Слава Господня, присутствие Божье и благословение Господне является не в результате того, что какое-то высокопоставленное лицо произносит какие-то слова, или в нем самом есть какая-то сила – все это, вот это благословение и слава Господня зависит от чего? Вот что повелел Господь сделать. От послушания. От послушания. И когда все было сделано правильно, на условиях, данных Творцом, не по чьей-то выдумке или фантазии, а когда все было сделано по закону, в соответствии с законом, тогда и был достигнут соответствующий результат. И велась слава Господня, народ получил благословение, и была великая радость в народе. Этот недельный отрывок Торы многому нас учит и сегодня касательно принципов служения Господу, роли служителей и способа достижения благословения. Господь дал свой закон для радости, для мира, для жизни, для счастья, дабы хорошо было им и сынам их вовек. И потому, когда делается все, что повелел Господь, тогда в жизни человека, в финансах человека, во взаимоотношениях его с людьми вокруг и так далее, является слава Господня и благословение Господне. И да будет так у каждого из вас. Аминь.